Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Новому губернатору Псковской области предстоит заниматься решением многих задач, в том числе определить свою стратегию социально-экономического развития региона и расставить приоритеты на этом непростом пути. Необходимо не просто сверстать главный финансовый документ региона, но и попытаться найти новые источники наполнения его доходной части. При этом нужно выполнить еще одну задачу – сохранить динамику экономического развития и инвестиционную активность в регионе. Также крайне остро стоит вопрос с госдолгом Псковской области. Предстоит определиться, в каком направлении будет реализовываться стратегия повышения инвестиционной привлекательности области. Будет ли продолжен курс на развитие особой экономической зоны Моглина и других начатых проектов, или же стоит радикально сменить курс. Необходимо также завершить два масштабных инфраструктурных проекта – путепровод в Великих Луках и северный обход вокруг Пскова, включающий в себя мост через реку Великую. Отдельного внимания заслуживает агропромышленный комплекс, который в нашем регионе играет ключевую роль. В аграрном секторе реализуются крупные инвестиционные проекты, растут объемы сельскохозяйственной продукции. Все это стало возможным только при серьезной государственной поддержке. Сохранится ли она на прежнем уровне с учетом дефицита бюджета? Этот вопрос волнует и фермеров, и руководителей больших предприятий. Кроме того, по мнению экспертов, необходимо проработать стратегию социально-экономического развития Псковской области, наполнить ее конкретикой и заняться реализацией с учетом нынешней специфики. Итак, насколько же сложным будет региональный бюджет следующего года, как привлечь инвестиции и на что делать ставку в сельском хозяйстве? Сегодня мы обсудим эти и другие темы с гостем нашей студии. Напоминаю, мы в прямом эфире, телефон 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире в интернете на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове. Мы их обязательно обсудим. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Братчиков, генеральный директор Псков Агроинвест, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного собрания депутатов. Александр Николаевич, добрый день. Спасибо, что добрый нашли день. Время с нами сегодня пообщаться. Ну, тему, как вы видите, мы заявили такую серьезную, да, это социально-экономическое развитие нашего региона с учетом новых реалий. Давайте начнем, наверное, с самого болезненного вопроса, это бюджет. Как мы уже озвучили, что с бюджетом у нас дела обстоят не очень хорошо, он дефицитный, и тенденции к его наполнению нет. Вот так ли это, и как на самом деле ситуация обстоит?
Ну, насчет того, что бюджет там плохой или проблемный, говорить еще рано, потому что мы даже не видели еще основной документ региона на будущий год. Я думаю, что он будет внесен в областное собрание фактически в ближайшее время, потому что он должен быть принят в первом чтении в ноябре. Должна работать согласительная комиссия, это между администрацией Псковской области и Псковским областным собранием. Но, по ощущениям, вы, наверное, правы. Он будет, по крайней мере, точно достаточно тяжелым, и вряд ли он будет значительно лучше бюджет 2017 года.
То есть это свидетельство того самого экономического кризиса, да, который вот у нас начался последние несколько лет, и сейчас вот привел именно к этому?
Да, кризис такой очень глобальный и, можно сказать, ну, широкий очень взгляд на ту проблему, которую там мы называем кризисом. По большому счету все ощутили на себе это снижение покупательской способности. Вроде бы деньги остались у нас те же, вроде бы и зарплаты остались у людей те же. Только мы постоянно видим, что все дорожает, и дорожает неизбежно. Потому что во многом мы зависели от импорта, от того, что приходило к нам из-за границ. Безусловно, там, начиная с 2014 года, и вот уже на сегодняшний момент многое производится в стране, производится непосредственно в России. Там идет импортозамещение там, достаточно там, быстрыми темпами. Вот. Наш президент сказал, что в этом году мы прошли дно, в общем-то, дальше падать некуда, и рост начался. Да, это безусловно так, я с этим абсолютно согласен. Только рост пока достаточно медленный и тяжелый. Мы еще недостаточно разогнали, чтобы быстро расти.
И денег по-прежнему нет?
Денег по-прежнему мало. Я не могу сказать, что нет, но мало. Опять же, кризис-то мы все понимаем, из-за чего возник. Из-за того, что экономика у нас в стране была нефтезависимая. Цена на нефть упала в мире, и, соответственно, бюджет стал как федеральный, так и региональный не совсем хороший.
А как вы считаете, вот с учетом дефицита в бюджете, важные проекты и важные статьи расходов, которые в него заложены, как-то социально-экономические, да, вопросы, в частности, и социальная сфера, бюджетники, не будут ли сокращаться? То есть вот самые незащищенные отрасли, расходы на которые могут измениться не в лучшую сторону?
Я думаю, никаких подобных сокращений не будет. Даже наоборот, будет, скорее всего, некое дифференцирование зарплаты, или, по крайней мере, об этом мы разговариваем и планируем, и выступаем с инициативой, чтобы новый исполняющий обязанности губернатора максимально уделил этому внимание. И каким-либо образом найти средства на индексирование зарплат бюджетникам на будущий год. Но, опять же, увеличивая зарплату бюджетникам, мы увеличиваем количество денег в обороте. То есть увеличивается их покупательская способность и возможность. Там, соответственно, они будут покупать больше товаров, больше услуг. Увеличивая оборот денег, то, соответственно, все потихоньку начинают на этом зарабатывать, что тоже является там позитивным фактором для развития экономики в целом.
Но вопрос остается, где взять денег, да? То есть у нас доходная часть бюджета, она незначительно увеличилась, ну, вы меня поправите. Увеличиться она может за счет чего? За счет создания новых предприятий, да, отчисления налогов и развития бизнеса как такового.
Ну, это же тоже, как бы, я с вами абсолютно согласен, да, это правильно вы говорите, что за счет там создания новых мест рабочих, создания новых предприятий, но это не одним днем решается все. Это достаточно там тяжелый, длительный процесс, который там реализуется, но вот ждать от него там прям завтра эффекта, ну, наверное, будет не совсем корректно. Опять же, первое, что говорил мой коллега Александр Котов, это изменение межбюджетных отношений. То есть вот мы понимаем, что в нашей области нет ни газа, нет ни нефти, и говорить, что мы получим какие-то сверхдоходы от реализации чего-то, ну, наверное, неправильно. Но в то же время у нас есть таможня. Опять же, многие вещи связаны с таможней.
Приграничное положение в целом,
да, у нас есть в связи с этим достаточно большие обязательства, но, опять же, от каких-то таможенных платежей Псковской области там практически ничего не поступает. Ну, это вот как один из вариантов пересмотра там межбюджетных отношений. Опять же, там, ну, регион дотационный. Обидно это говорить, неприятно, но таких регионов на самом деле там, наверное, большинство сейчас в России.
Но тем не менее, мы в самом хвосте этого печального списка находимся, то есть наиболее депрессивные.
Да нет, я бы так не сказал, потому что если там поэзии по России, там есть и значительно более депрессивные регионы в центральной России, на Урале, чем Псковская область. Тоже вот если вот смотреть, как депрессивно, вы выйдете на улицу, посмотрите количество автомобилей новых. В общем-то, при всей депрессии люди где-то находят средства их покупать. Посмотрите, какой объем строительства ведется. И, в общем-то, то жилье, которое есть, оно продается. Тут очень как-то, может быть, неправильно оценивать там по каким-то там отдельным факторам. Опять же, надо понимать, что здесь очень много, скажем, в Псковской области возвращается людей. Людей тех же, скажем, более преклонного возраста, которые уехали в свое время на заработки в те же крупные города, но в основном в Петербург. Многие возвращаются сюда, покупают дачи и даже живут уже там, не уезжая в Петербург. Что, в принципе, тоже считаю и правильно, и позитивно, тем самым как бы заселяя, ну, возвращая территории к жизни.
Но это же единица. То есть у нас в целом население области сокращается ежегодно.
Ну, они же в статистические данные не попадают. Вот это, ну, демография, наверное, мы потом об этом поговорим. А возвращаясь непосредственно к бюджету, да, безусловно, это необходимо получать дополнительное финансирование из федерального бюджета. Я думаю, что и Андрей Анатольевич этим занимался в свою бытность губернатора. Я думаю, что и Михаилу Юрьевичу придется этим тоже заниматься. Соответственно, там, мы со своей стороны максимально тоже готовы в этом процессе участвовать.
Понятно. Напомню, телефон студии 567372. Звоните. Обсуждаем мы сегодня социально-экономическое развитие Псковской области. В гостях у нас Александр Братчиков, генеральный директор Псков Агроинвест, председатель комитета по АПК областного собрания депутатов. Тем не менее, Михаилу Юрьевичу предстоит еще как-то решать вопрос с госдолгом, да, который у нас составляет очень серьезную цифру, 15 миллиардов рублей. Вот мне, как обывателю, трудно представить вот этот объем денежной массы. Вот насколько он велик в вашем понимании, да, как все-таки человека бизнеса, да, и какие варианты как-то этот долг снизить, да, перевести его куда-то, видоизменить и вообще выплатить?
Ну, об этом уже, ну, скажем так, как первоочередную задачу, исполняющую обязанности губернатор уже перед собой это поставил. То есть максимально перекредитовать на бюджетный, ну, то есть бюджетный кредит. Ну, если для сравнения, там, коммерческие кредиты банков, это порядка 10% в среднем, ну, там я не буду углубляться там, в подробности, то если это будет бюджетный кредит, то это, соответственно, менее 1% стоимость денег. Обслуживание госдолга Псковской области достаточно значимая сумма в бюджете Псковской области.
А сколько она составляет?
Ну, на данном этапе это порядка миллиарда.
Миллиарда в год, да?
В год, да.
Только на обслуживание?
Ну, там, наверное, не миллиард, там поменьше, как бы, но это тоже, опять же, зависит от ставки, которая была взята. Сейчас идет подешевление стоимости денег, мы понимаем, там, 15-й год, когда стоимость по кредитам была там завышена, там, необъективно, сейчас это все происходит с уменьшением, но все равно сумма достаточно большая. Вот. При снижении нагрузки с точки зрения обслуживания кредитов, естественно, какие-то деньги будут освобождаться, которые можно будет тратить на социальную сферу. Об этом Михаил Ведерников уже сказал и поставил для себя как одну из основных задач, потому что это и позволит и более привлекательно инвестиционно сделать регион, и опять же высвободить деньги на выполнение майских указов президента.
Тем не менее, вот сейчас мы на данном этапе обсуждаем задачу, как снизить процент, да, а вот тело самого долга, за счет чего его выплачивать? С учетом того, что, насколько я вот прочитал, мы достигли максимума, да, то есть госдолг увеличивать больше нельзя, это крайняя позиция.
Да, вот. есть ограничения федерального бюджета, есть правила бюджетные, согласно которым госдолг региона не может превышать собственные доходы. Ну, тут два варианта, или увеличивать собственные доходы, о чем мы говорили ранее, путем привлечения бизнеса, путем привлечения населения, чтобы у нас оно росло, ну и, соответственно, выплачивать. Выплачивать, ну, на данном этапе я бы такой бы задачи не ставил бы перед бюджетом сокращать госдолг, потому что, сокращая его, мы должны будем урезать те же социальные программы. Ну, по моему мнению, не время сейчас. Будет ситуация в стране получше, изменится отношение межбюджетное с федеральным центром, я думаю, что к этому вопросу необходимо будет вернуться, этот долг, соответственно, снижать. Но об этом пока сейчас говорить рано. Я бы в первую очередь сосредоточился на обсуждение возможности все-таки перекредитовать на государственный кредит.
Ну, это первоочередная задача. Да, да. А если в целом, как мы до такой жизни-то докатились? То есть вот совсем недавно у нас при Михаиле Кузнецове бюджет был бездефицитный, да? То есть, а тут вот буквально за время губернаторства Андрея Турчака он стал 15 миллиардов. То есть достаточно короткий период и такая кабальная яма.
Я бы сказал, что короткий период, это все-таки 8,5 лет. Опять же, я не могу сказать ничего плохого про Михаила Кузнецова. Там достаточно эффективный управленец, менеджер, бизнесмен. Но я бы просто сказал про другие времена. Все-таки жили времена Кузнецова, там особых инвестиций в регион не делалось. То есть там и федеральный центр этого не подразумевал, задачи по увеличению качества, улучшению качества жилья, они как таковые не ставились, со стороны президента. Там были несколько другие иные задачи, там выжить, ну, вспомним 2000-е годы, выжить, как-то накормить себя, накормить ближних, все-таки они были несколько иного порядка. Во времена правления там Андрея Турчака задачи изменились, то есть мы начали обсуждать там уровень жизни, комфортная среда, больше сосредоточили внимание на малообеспеченных слоях населения. Поэтому на все потребовалось деньги. И это, опять же, не надо думать, что это ситуация только в Псковской области. Вот мы говорим, Псковской области плохо. Да нет, это в целом ситуация по России.
Ну, нам ближе к телу.
Просто. Понятно. Я это тоже понимаю, все прекрасно. Мы здесь живем, нам здесь там детей растить, нам и в школу их здесь водить. Вот, я думаю, что многие там и планируют закончить жизнь, наверное, в Псковской области, и это нормально. Вот. А в других-то регионах хуже тоже. Ну, не лучше, а во многих даже хуже. Поэтому, как бы, не согласен с этим. А что касается, на что тратились деньги, давайте вспомним, там, как преобразился Псков. Та же набережная. Ну, сейчас все, я вот сам лично люблю по ней погулять, там, или там с детьми на велосипеде покататься. Ну, я думаю, что многие меня в этом поддержат. Тот же Финский парк. Ну, понятно, там, это стоило денег. Тот же Пушкинский театр. Ну, приятно ведь сходить, посмотреть там спектакль. Этого никогда не было в Пскове. Изборская крепость. Опять же, потихоньку люди там приезжают, смотрят, им это нравится. То есть, тем самым мы увеличили ожидания людей, мы увеличили уровень жизни, уровень их сознания, там, отношение к культуре, отношение к Псковской области как таковой. Безусловно, это стоило денег. И я считаю, эти деньги на это потрачены не зря.
Ну, парки и культурные объекты – это, безусловно, здорово, но нелогичнее ли было в этой ситуации развивать промышленность, предприятия какие-то открывать новые? У нас, к сожалению, последние годы тенденция как раз наоборот. Там, крупные игроки на нашем рынке банкротятся, закрываются, меняют собственников. Вот с точки зрения развития промышленного потенциала региона, что-то изменилось, на ваш взгляд?
Ну, опять же, задача государства все-таки создавать комфортную среду для населения в первую очередь. Что касается развития бизнеса и предприятий, безусловно, это очень важная часть и очень важная задача для государства. Но, опять же, не развивать, наверное, а создавать условия для его развития. Но вот исходя из того, что сейчас произошло, просто рынок в целом сжался. То есть, ну, возвращаясь, мы говорили там ранее, что снизилась покупательская способность людей, и люди просто стали меньше приобретать товаров народного потребления. В связи с этим, как бы, отпала нужда во многих там предприятиях, которые это все производили.
То есть это объективный процесс?
Это объективный процесс. Я думаю, что по мере восстановления экономики он выйдет на те, скажем, докризисные уровни, а может быть даже, я надеюсь, что достаточно серьезно это все произойдет. Что касается как поддержку, ну, в общем-то, есть Моглина. Хороший проект. Опять же, если бы он был там более в ранний период, там 2007-2008 год, когда была экономика на пике развития, я думаю, что это все по-другому бы происходило. Потому что открытие фактически Моглина попало в большую-большую яму с точки зрения там, строительства производственных мощностей. Что касается развития сельского хозяйства, так я скажу, что мы сейчас производим больше продуктов сельского, наверное, продуктов питания, да, то, что производится сельское хозяйство, ниже это производилось там, ну, наверное, даже в советское время. То есть, по крайней мере, точно сопоставимо, а может быть, даже уже и больше. Ну,
это одна из немногих отраслей, которая сейчас показывает рост.
Ну, наверное, она все-таки одна из основных для Псковской области. Мы же понимаем, что строить какие-то перерабатывающие мощности вдали от сырья, наверное, будет неправильно. Ну, ставить металлургический комбинат и возить сырье, не знаю, там, из Липецка или из там, северов откуда-то, наверное, будет неправильно. Все-таки мы аграрная область, мы это понимаем, мы транспортно-логистическая область, мы это понимаем, и все-таки туристическая область. А возвращаясь к восстановлению там, истории как культурного наследия, мы все-таки тем самым привлекаем туристов. И все, что делается по восстановлению исторических каких-то мест, это все-таки туристы, это опять же тот же бизнес. То есть мы можем говорить, что заводы, ну для кого-то заводы важны, для Урала это безусловно заводы. Все-таки Псковская область это в большей степени туризм. Может быть, там аграрный туризм в дальнейшем, может быть, какие-то логистические центры. Тоже, в принципе, я считаю, что это все возможно, потому что мы территория приграничная. Я бы все-таки вот не сосредотачивался в большей степени на каких-то заводах, это может быть не столь актуально для Псковской области, сколько бы сосредоточился бы на туризме, логистике и сельском хозяйстве.
Понятно. А у нас звоночек в студию, давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Добрый день.
Сергей Иванович.
Сергей Иванович, слушаем вас.
Пару слов в реплике.
Пожалуйста.
Значит, вот Александр нам говорит, что вот развито там еще что-то, туда-то, туда-то вкладывали. Да, это может быть и хорошо отчасти, но к экономике прямой, к законам ее, к развитию никакого отношения не имеет, так сказать, напрямую. Второе, что я хотел бы сказать. Вот он говорит, что нам все кто-то должен помочь. Москва должна помочь, и чиновники крупные наши областные, говорит, должны нам помочь. Собственно говоря, а таких-то регионов, почти все регионы без малого, всем помогать, так надо тогда печатать деньги в большем объеме и помогать, что вызовет всплеск инфляции и деноминацию, что и будет, соответственно, так сказать. Это не выход, надо развивать свою экономику. А современная экономика, это не только поросята, извините. Это и знания, это наука, это умение работать с энергоресурсами, которые мы потребляем и платим. Экономия на всем, так сказать, строжайшая. Следование рынку, так сказать, открытое, так сказать, предпринимательство без всяких разрешительных путей. Вот. Это... подсказать реплика. А вопросик я хотел бы к Александру задать такой. Никогда я ему этот не задавал вопросик. Вот, так сказать, у него есть большое поголовье. Чем его фирма, так сказать, кормит тот поросят с утра и до вечера? Какой у них рацион? Спасибо.
Понятно. Спасибо, Сергей Иванович.
Спасибо, Скандер, за вопрос.
Немножко вопрос такой, не совсем в русле нашей беседы, но тем не менее.
Ну, я отвечу коротко достаточно, чтобы было общее понимание. Ну, про то, что чем мы кормим поголовье, мы занимаемся выращиванием зерна, производством комбикорма. Если интересно, я более подробно могу об этом рассказать, потом как-нибудь в следующей передаче, или вы можете посмотреть на нашем сайте. Вот, соответственно, после того, как мы изготовили комбикорм на комбикормном заводе, мы его кормим поросятам. В общем-то, тем самым мы получаемся полностью вертикально интегрированным холдингом, начиная от производства зерна, обработки полей, заканчивая продажей своей продукции в розничной сети. Но в данном случае вы затронули более интересную тему, это про инфраструктуру. Вот я бы хотел тоже этот вопрос как бы затронуть, потому что он напрямую касается темы нашей сегодняшней беседы. Мы же понимаем, что ни одна экономика без инфраструктуры существовать не может. Но о каком строительстве завода или строительстве какого-то туристического кластера или объекта мы можем говорить, если нет дорог? Ну, кто же к нам поедет, если у нас дорог-то не будет? Или у нас не будет обеспечивающих каких-то мощностей, тепло- или электромощностей? Это же, ну, невозможно. То есть, в первую очередь, там, это закон экономики. Прежде чем что-то создать, нужно создать инфраструктуру, чтобы люди могли туда приехать, могли начать работать. Опять же, к инфраструктуре также относится там обучение. Ну, в общем-то, ПГУ, за историю, опять же, Андрея Турчака, он превратился в Псковский государственный университет из там части отдельных высших и специальных учебных заведений. Я считаю, что это тоже большим прогрессом. Тем самым у нас получается достаточно высокий уровень образования. По крайней мере, он повысился. Опять же, это не мое мнение, это мнение тех людей, которые его заканчивали, и мнение тех скажем, государственных структур, которые потом, и не государственных, коммерческих, которые брали специалистов уже, которые непосредственно закончили Псковский государственный институт. Вот я, наверное, ответил на вопрос про инфраструктуру, поэтому все, что связано с инфраструктурой, в том числе и северный обход, о котором мы говорили, я считаю, что это задача первоочередная для развития бизнеса в целом.
Спасибо за ваш ответ. Напомню, телефон студии 567372. Звоните, обсуждаем мы сегодня социально-экономическое развитие Псковской области. В гостях у нас Александр Братчиков, генеральный директор Псков Агроинвест, председатель комитета по АПК Псковского областного собрания депутатов. Александр, если немножко назад вернуться, да, заговорили мы про Моглино, про другие крупные проекты. Вот с вашей точки зрения, сместится как-то акцент с приходом нового губернатора? Все-таки проект Моглино тянул на себе в основном Андрей Турчак. С его уходом не потеряет ли регион интерес в развитии этого проекта, да, и есть ли у него действительно перспективы, на ваш взгляд?
Ну, ответить за Михаила Ведерникова я не могу, как он будет относиться к данному проекту, но я просто могу высказать свое мнение по этому вопросу, а право принимать решение в любом случае будет там исполняющий обязанности губернатора.
Вот можно перед тем, как вы свое мнение будете высказывать, ответим на звонок в студию.
Давайте,
и
хорошо.
Вернемся к нашей беседе. Алло, добрый день.
Добрый день, да. Меня зовут Николай. Вот
да, Николай, слушаю вас.
Ваш гость сетует на то, что упала покупательская способность, то есть низкая покупательская способность. Деньги те же, зарплаты те же, а она вот упала.
Так.
Ответ на этот вопрос как раз заключается в действиях вашего собеседника. Почему? Потому что цены высокие, поэтому упала покупательская способность. Если цены скинуть, то покупательская способность возрастет. Но никто цены скидывать не будет, это понятно. Поэтому здесь вот именно нужно изменить, как я уже несколько раз говорил, порядок формирования, установления розничных цен. Потому что ценами заведует спекуляция. Даже вот возьмем продукцию вашего собеседника, он подтягивает свою цену к спекулянтам. А ведь мы же видим, смотрите, свинину привозят с Белгорода, Мираторг привозят и продает по 200 рублей. Значит, не так уж там все это, потому что такая уж себестоимость, которая не дает снизить цены. То есть нужно изменить порядок установления розничных цен.
Ну, с этим понятно, Николай. Может быть, к вопросу поближе все-таки. Вот вопрос ваш сформулируйте, пожалуйста.
Вопрос я ему уже ставил несколько раз. Не дошел ли он до того, что, ну, в смысле его сознания, вашего собеседника, что пора изменить закон о торговле, право установления розничных цен на торговле изъять, и это право закрепить за производителем.
Вот. Спасибо вам.
Спасибо за вопрос.
Александр Николаевич, что касаемо торговли, да.
Что касаемо торговли, ну, мы должны определиться, мы живем в рынке, где диктует условия рынок, или мы все-таки будем устанавливать цены каким-то государственным указом или какими-то там тоталитарными методами. То, что цены устанавливаются тоталитарным методом, это мы проходили в Советском Союзе. По концу, в общем-то, закончилось все плачевно весьма. Потому что любой товар, он имеет рыночную стоимость. На него тратятся деньги, ресурсы, усилия, в нем платятся налоги. Соответственно, опять же, я бы каждый предприниматель, и вот вы там больше меня, наверное, касались, как бы, хочет продать свой товар дороже. Вы, соответственно, как покупатель, хотите его купить дешевле. Это и есть рынок. Если мне государство будет устанавливать цену, что я должен продавать там, не знаю, там кусок колбасы за столько-то денег, а у меня он обходится производство значительно дороже, то а смысл мне его производить? Мы тогда увидим то же самое, что было в 90-е годы, пустые полки. Так смысл производить, если он не несет за собой добавленную стоимость? Если я не могу людям, продавая этот кусок колбасы, заплатить заработную плату, купить там сырье для производства той же колбасы? Поэтому я не очень понимаю, как вы видите установление цен государством и как в таком случае будет работать экономика. То, что экономика должна быть плановой, я с вами абсолютно соглашусь, но это несколько иная задача. Это планирование объемов производства, но не планирование каким образом цены. Это нормальное сегментирование рынков, согласен. То есть на рынке должно производиться определенное количество продуктов, которые будут потребляться людьми, согласен. Опять же, что касается покупательской способности, да я не за снижение цен, я за то, чтобы люди получали и зарабатывали больше. Вот я за что. Я считаю, что это основная задача государства – создать условия для того, чтобы люди могли бы зарабатывать больше.
Понятно. Спасибо за ваш ответ. Напомню, телефон студии 567372. Звоните. Напомню, что обсуждаем мы сегодня социально-экономическое развитие региона и перспективы, ежели они есть. Александр Николаевич, ну, вернемся к Моглину, да, есть ли перспективы у этого объекта?
Я считаю, что перспективы у этого объекта есть. Есть, потому что любой бизнесмен, считая деньги, он поймет и будет использовать те льготы, которые предоставляет свободная экономическая зона. Опять же, по мере развития, там формируется таможенный пост, там есть возможность по подключению электрических мощностей, там есть возможность по подключению газовых мощностей. Это опять же, мы вот ранее говорили о инфраструктуре. Там она создана. Приходи и работай. Вопрос сейчас найти тех предпринимателей, которые будут строить там заводы, которые найдут, опять же, что на этих заводах производить, что будет требовать рынок. Со временем, я думаю, все это будет востребовано. Просто не надо бросать эту работу сейчас. В любом случае, мы должны об этом говорить. Мы должны там преподносить это как наше там конкурентное преимущество по сравнению с другими регионами. Мы должны, опять же, пользоваться близостью границ. Все-таки там часть товаров, там сырья идет из-за границы. Опять же, возможность там логистики упрощенная, возможность там растамаживания этих грузов. Я считаю, что у Моглина перспективы есть, и бросать это направление, ну, может быть, по моему мнению, будет не совсем правильно на данном этапе.
Ну, бросать-то будет как минимум обидно, с учетом тех сумм, которые уже потрачены на создание той самой инфраструктуры.
Поэтому я считаю, что необходимо развивать.
Понятно. У нас очередной звонок в студию, давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему вы не боитесь за снижение себестоимости? Это главный вопрос.
Мы не боремся за снижение себестоимости.
Да, судя по всему, да.
Почему вы не боретесь за снижение себестоимости своей продукции? Если будет она снижаться, если будет она низкая, то будет и покупательская способность.
А если я уменьшу зарплату нашим сотрудникам, она снизит себестоимость?
Еще...
Знаете, очень, очень плохо слышно вас, спасибо. Связь как-то не очень качественная. Ну вот только один вариант, да, снизить себестоимость за счет зарплаты сотрудников.
Да нет, это я просто, в общем-то, сказал не совсем правильную вещь, я ответил вопросом на вопрос. Себестоимость мы боремся постоянно. Это еще одна из основных видов деятельности, скажем, развития той же экономики. За счет чего можно снизить себестоимость, в моем понимании? Только за счет производительности труда, за счет автоматизации процессов, за счет применения новых технологий, за счет применения новых там, каких-то инженерных решений. Если это все использовать, а мы это используем в своей практике, безусловно, снижается себестоимость. Но при всем при этом у нас постоянно растут энергоресурсы, стоимость энергоресурсов со стороны государства. В данном случае я уже отвечаю на вопрос как предприниматель. Вот. И она будет расти, потому что издержки увеличиваются. Я это тоже прекрасно понимаю. Весь наш мир идет, должен идти к модернизации производства. Это позволит, естественно, снизить себестоимость конечной продукции.
А вот что касается как раз модернизации производства, автоматизации, и если это все применить к тому же Моглина, да, чтобы закончить с этим направлением, мы говорим о создании новых предприятий, о появлении новых рабочих мест, привлечении квалифицированной рабочей силы, и в то же время об автоматизации процесса, что, да, по-моему, понятие взаимоисключающее. Да? То есть на автоматизированном заводе достаточно 5 сотрудников, а на обычном там 150. Но это к вопросу о количестве рабочих мест. То есть не будет ли там у нас на всем Моглино работать 100 человек, а подаваться это будет как...
Ну, а если эти 100 человек будут зарабатывать столько, сколько бы зарабатывало 3000 человек, путем того, что будет очень высококвалифицированные специалисты и подготовить, они будут счастливы, они смогут обеспечить свои семьи. И опять же, эти же деньги потратят в большей степени в Псковской области.
Ну и, соответственно, я так понимаю, выиграет предприниматель.
Безусловно. И опять же, мы не будем забывать о том, чтобы эти 5 человек работали, необходимые программное обеспечение, и опять же садики, и опять же магазины, куда будут ходить их дети, жены, там театры, о чем мы говорили, сейчас нужно будет проводить свободное время и проводить его интересно, потому что если мы говорим о таких людях, это высококлассный специалист уровня мирового должен быть.
Все это взаимосвязано.
Безусловно.
В то же время, вот на нашей площадке, да, вот все, закончить хочу зоны Моглина, у нас открываются, во всяком случае заявлено, открытие новых предприятий, появляются новые резиденты, но... Как вы считаете, вот все какие-то достаточно несерьезные, сибирские гостиницы, то есть ягоды, лакокрасочные материалы, еще что-то там, шурупчики какие-нибудь, возможно, а вот серьезных брендов нет, каких-то таких.
Знаете,
важных?
Я отвечу на этот вопрос. На безрыбье и рак рыба. То есть надо хоть с чего-то начать. Будет начало, будет работа. Пускай они потихоньку начнут работать, что-то производить, это уже будет победа на первом этапе. Следующим этапом, посмотря на них, будут проходить более серьезные кампании. Опять же, наша экономика, наш мир, в целом мир, который не только берет там Россию, всегда развивался поступательно. Нельзя там сделать следующий шаг, не сделав первого шага. Пускай вот это будет первым шагом. Пускай это маленький, пускай это несерьезный в чьем-то понимании будет предприятие, но они начнут работать, они начнут формировать добавленную стоимость, они начнут выплачивать там налоги и заработную плату. Это уже будет большим достижением этой экономической зоны.
Понятно. Напомню, телефон студии 567372. В гостях у нас Александр Братчиков, руководитель Псков Агроинвест, председатель комитета по АПК Псковского областного собрания депутатов. 567372. Звоните, обсуждаем мы сегодня социально-экономическое развитие региона. И вот с точки зрения социального развития региона, мы с вами уже затронули тему демографии, да, немного. С одной стороны, вот вы видите примеры обратного переселения, не помню, как этот термин звучит, да, то, что в наш регион возвращаются бывшие псковичи, которые стали петербуржцами и обратно, и в то же время мы видим явное падение численности населения в регионе. Вот можно ли здесь говорить о том, что действительно у нас политика демографическая будет как-то способствовать увеличению населения?
Ну, опять же, это же общая тенденция для всей страны, не только России и мира в целом, что идет постоянная миграция в сторону крупных городов. Из районов уезжают в Псков, Великий Луг, из Великих Луг Пскова уезжает там Питер, Москва. Ну, в общем-то, сказать, что это правильно или неправильно, время такое. Мы в такое время просто живем. А чтобы создать обратную миграцию, это, опять же, нужно создать условия, инфраструктуру, и не только там в промышленном производстве, но и в сельском хозяйстве, чтобы люди могли вернуться сюда и научиться зарабатывать деньги. И люди вернутся только в том случае, если смогут и научатся, и будут зарабатывать деньги. Пока вот эта возможность у них не появится, вряд ли миграцию можно там восстановить назад. Опять же, я считаю, что это мое, опять же, глубочайшее убеждение, что можно и миграцию... в большей степени восстановить, ну не восстановить, а привлечь людей, которые приезжают с северов. Псковская область, она достаточно комфортная для общего проживания. Здесь все в меру. В меру лето, в меру жарко, в меру холодно, в меру снег присутствует. В общем-то, жить здесь как постоянно, там выходя на пенсию, там, я считаю, что достаточно комфортно. Я просто много знаю там ребят, у которых родители уже сюда переехали жить на постоянное там место жительства. Опять же, переезжая там откуда-то, они будут получать здесь там пенсию, тратить. Опять же, у нас существует подушевое финансирование, там, и фонд медицинского, фонд обязательного медицинского страхования, то есть выделяются средства, исходя из количества жителей. Ну, вот. При увеличении количества жителей увеличивается там общий объем денежной массы, которым располагает регион, в виде вообще просто оборачиваемости этих денег, что позволяет зарабатывать всем, кто в этом процессе участвует, как получение налогов со стороны государства, так и предпринимателей с точки зрения получения прибыли.
Ну вот совсем соглашусь, только не соглашусь с тем, что пенсионное население у нас как-то улучшит демографическое положение.
Так они деньги будут тратить?
Ну, пенсии у нас не такие значительные.
Ну, почему? Ну, это же в любом случае, дети к ним будут приезжать. Нужно... То есть, опять же, надо с чего-то начать.
Хотелось
бы, чтобы приезжала молодежь, работоспособная. Да. Я за это, я безусловно хочу этого. Я же никогда не сказал, что я против, допустим, переселения молодежи. Но надо, опять же, с чего-то начать. Молодежь все равно стремится там, где есть шум, гам, не знаю, возможности, опять же, там, реализовать себя. Это тоже абсолютно нормальное там, желание. Если мы сможем создать такие условия, что они сюда поедут, так и надо стремиться к этому, и надо прикладывать к этому максимум усилия. Опять же, а почему против пенсионеров?
Не против, я за.
Они за, они приедут, будут чудесно жить. Опять же, это вопрос же их пенсионного обеспечения. Мы же говорим, что наши там незащищенные слои или тем те же пенсионеры должны жить лучше, должны получать более качественное образование. Если у нас там будет большая загрузка больниц, с учетом финансирования там, через пенсионный фонд, так у нас появится, и там не то, что появится, у нас есть эти врачи, они смогут больше зарабатывать, они смогут больше там обслуживать людей. Потому что ну, на любого пенсионера выделяются средства, опять же, с федерального бюджета. Почему мы это-то не можем делать? Это деньги, которые останутся в регионе. Те же врачи смогут там более эффективно использовать там, свои навыки, полученные там, в учебных заведениях. Я просто не разделял бы одно там плохо, второе хорошо. Мы даже этого понять не можем, пока не попробуем. Давайте попробуем, давайте начнем с этого. Пускай приезжают. Опять же, люди приезжают, как бы пенсионеры со своими накоплениями. То, что они накопили там за много-много лет. Они могут здесь купить там недвижимость или построить дом. Опять же, построив дом, они потратят там деньги на строительные материалы, там, на обустройство. Это все же, опять же, останется там в области. Опять же, построив тот же дом, он останется, опять же, на территории области. Это та недвижимость, которую с собой не увезешь. Это, опять же, как бы вложение в инфраструктуру, вложение в жилье. Почему в этом? Я не вижу в этом абсолютно ничего плохого.
Я с вами согласен. А вот с точки зрения развития села, да, мы с вами говорили о миграции, и вроде как с одной стороны, если посмотреть на крупные города, там на Псков и на Великие Луки, то да, жизнь здесь ну, не бьет ключом, но во всяком случае она видна невооруженным глазом. Есть строительство, есть действительно автомобили, есть какая-никакая инфраструктура. Но если посмотреть чуть-чуть в сторону, на районы Псковской области, на деревни, ну, мы видим там картина крайне удручающая, то есть... деревни, в котором живет по две семьи, да, вымирающие какие-то территории. Вот в этом направлении как-то можно вести работу по поднятию села?
Ну, опять же, конечно, можно. Не только можно, но и нужно. Когда у нас жило село? Когда работало сельское хозяйство? В общем-то, есть колхоз, есть село, есть школа, есть какой-то дом культуры, и все это, в общем-то, жило. Сейчас тенденция изменилась. Те колхозы в том формате, который они были раньше, они стали неконкурентоспособны. Это возвращаешь, опять же, как бы к снижению цены на продукцию или там, к цене конечной реализации продукции. Они просто стали неконкурентоспособны, потому что основные средства, которыми они располагали со времен Советского Союза, значительно сильно устарели. В общем-то, техника износилась, а на новую денег нет, на модернизацию. Я считаю, что эту нишу пустую надо задействовать за счет как раз развития фермерства. Мы много говорим, я участвовал на многих мероприятиях с участием и фермеров. В общем-то, фермерство, оно, основной задачей фермерства является заселение территорий. Потому что ни один большой агрохолдинг не пойдет на маленькие территории или куда-то в деревню. Безусловно, они будут искать большие объемы, большие площади. Это нормально. У них задача там произвести массово большой объем продукции. А вот на маленьких территориях это задача как раз фермеров, которые могут как бы своими силами или силами своей семьи производить достаточно эффективную и качественную продукцию. Но что для этого нужно, в моем понимании? Это, вот я бы привел, наверное, пример. Я умею пользоваться компьютером. Я могу на нем работать, я могу на нем что-то делать. Я думаю, что кто-то может на нем делать там, и зарабатывать деньги. Но вот создать компьютер я не могу. И вот если мне скажешь, собери компьютер, я его не соберу, потому что я его не умею собирать. Если проводить аналогию с сельским хозяйством, фермеры, они умеют эксплуатировать хозяйство. Они, скорее всего, смогут как бы получать эффективно, управлять им, получать доход. Но создать его вряд ли они смогут. Вот я за то, чтобы создать некие модели, в общем-то, эта практика уже была в Советском Союзе, которые и не только создать, еще и реализовать их в строительство и построить. И уже в эти модели привлекать как раз молодых и способных, скажем, предпринимателей или будущих фермеров.
То есть готовые бизнес-проекты.
Готовые бизнес-проекты. И передавать их в управление. Но передавать в управление только в том случае, если они получили статус фермера. Вот не просто я фермер, да, а прошли образование, что нам позволяет сделать и Псковский сельскохозяйственный техникум, и Великолужская сельхозакадемия, прошли образование, отработали практику на подобном хозяйстве и получили после этого статус фермера. После чего они уже с опытом могут эксплуатировать данную ферму. Деньги со стороны Минсельхоза на фермерство выделяются огромные. Мы даже не можем там и десятой части, это регион, использовать их. Также выделяется достаточно большой объем грантов. Я также нахожусь, работаю в комиссии по выделению грантов. Гранты составляют от 1,5 миллиона для начинающих фермеров до 10 миллионов уже там серьезному фермерскому хозяйству. Это достаточно большие деньги. Их можно эффективно использовать, опять же, на внесение, скажем, первоначального взноса за подобную модель. Если модель позволит зарабатывать фермеру там 1,5-2 миллиона в год, то это хорошие деньги. В общем-то, я думаю, за такие деньги многие там подумают вернуться из больших городов. Не все же хотят жить в большом, там, пыльном, шумном городе. Опять же, мы говорим, что большое количество миграций военных. Военные на пенсию выходят там 40-45 лет. Это мужчины. Плюс они, как правило, там семьями. Жены, как, ну, опять же, очень часто бывают неработающими, потому что в военных частях там, ну, нет работы просто для жен. Вот, это прекрасная семья, которая может там эффективно, уже сложившаяся семья там своими детьми, почему бы им не стать там фермерами? Да, там пройти базовое образование в течение, там, скажем, 3-6 месяцев, научиться, обучиться, понять, что такое корова, понять, что такое трактор, понять, что такое пшеница, понять, что такие травы, как они сеются. Базовый какой-то курс. Отработать потом еще полгода практики, опять же, за, не за бесплатно. Вот готовый фермер, который уже может эксплуатировать данную, скажем, ферму. Я бы неким образом видел бы такое развитие.
Ну, интересная модель. А как вы считаете, вот вы про гранты говорили, да, сейчас вот с учетом дефицита и регионального бюджета, и на федеральном уровне у нас не все так радужно, количество и объем субсидий, которые выделяются тем же самым фермерам, да, и представителям сельского хозяйства, ну, по логике вещей он должен уменьшиться, да, но, может быть, у вас какая-то
Почему?
Информация есть, нет?
Нет, нет.
То есть все это останется на прежнем уровне?
Ну, на прежнем уровне. Не точно, плюс поменяли, опять же, софинансирование. Если раньше там многие программы софинансировались 50% из региона и 50% из федерального бюджета, то сейчас есть программы софинансирования 7% из регионального бюджета и 90% из федерального. То есть смещение финансирования программ сельскохозяйственных, то есть оно в большей степени сместилось в сторону федерации, то есть они больше денег выделяют. Но у нас в этом году там существует одна проблема, в общем-то, все они знают, у нас избыточное переувлажнение почв, и, по всей видимости, Псковская область в этом году не выполнит целевые показатели по надою молока, по уборке зерновых, по заготовке кормов, но, опять же, вина здесь не столько самих работников, не столько там, управления сельского хозяйства, сколько вот, катаклизмов, произошедших с природой.
Форс-мажор, так
называемый. Да, все мы видели, как поднялась Великая, какое количество осадков выпало, как затопило Пыталово, как затопило Пушкинские горы, что можно было там на лодках по деревням плавать. Ну...
И это к чему приведет, вот эта проблема невыполнения целевых показателей? Ну, уменьшение размеров субсидий?
Если мы не выполним целевые показатели, то это такие риски возникают. В общем-то, мое мнение, необходимо было признавать чрезвычайную ситуацию на территории Псковской области, чтобы позволило, и это по закону, опять же,
Российской Федерации. Это официальный статус уже.
Да, это официальный статус, что позволил бы отойти или, по крайней мере, не жестко привязываться к выполнению тех целевых показателей, которые необходимо было выполнить. По соглашению, заключенному между Псковской областью и Минсельхозом.
То есть сейчас вот есть такие риски?
Есть такие риски, и на это надо обратить максимальное внимание.
Ясно. Александр Николаевич, времени не так много осталось. С точки зрения именно, вот, может быть, законодательной вашей деятельности, как председателя комитета по АПК, есть у нас стратегия экономического развития Псковской области, да, официальный документ, который принят. По мнению различных экспертов, требует он проработки, изменений и дополнений. Ну, наверное, как любая нормальная бумага, которая принята на какой-то длительный период времени. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения председателя комитета по ОПК, какие изменения необходимо внести в эту стратегию, и какие из них первоочередные вы видите, которые нужны прямо сейчас? Может быть, те шаги, которые вы бы посоветовали принять новому губернатору в этом направлении?
Я бы на самом деле ответить на этот вопрос не могу, потому что, скажем так, досконально эту стратегию я не изучал в том виде, в котором она есть. И опять же, она в большей степени написана не как стратегия развития, а как техническое задание, что нужно сделать то, 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 то. Я, безусловно, с этим согласен. Надо повысить уровень жизни, надо повысить там, обеспеченность там, бюджетного процесса там, финансами, надо улучшить жизнь малообеспеченных социальных слоев общества. Я с этим всем согласен.
То есть это лозунги, да?
Да, это техническое задание.
Нужно разбавить это все конкретикой.
Да, безусловно. Нужно создать теперь к этому техническому заданию те пути решения, которые позволят понемножку двигаться к желаемой цели. Вот. Я думаю, что это достаточно серьезный большой процесс. И после там, принятия бюджета, потому что все-таки это основной документ, который должен быть принят в ближайшее время, жить по 1.12 – это вообще будет неправильно. Мы должны все-таки максимум сосредоточиться на этом. И я думаю, что с следующего года исполняющий обязанности вернется к этому вопросу. И мы готовы максимально участвовать там, и высказывать свое мнение, и там, делиться опытом, который мы уже наработали для реализации данной стратегии.
А вот с точки зрения комитета, что сейчас необходимо сделать, не в рамках стратегии, да, а вот в сфере АПК, вот необходимые действия сейчас, чтобы, стабилизировать развитие, которое наметилось?
Так все хорошо, сельское хозяйство развивается, оно реально плюсует. Вот если бы не было катаклизма с природным явлением в этом году, то я думаю, что показатели бы были бы выполнены точно все, а по многим мы бы там достаточно серьезно превзошли даже те ожидания, которые планировались. Вот. Что касается финансирования на будущий год АПК, тот объем, который планируется, он, по крайней мере, не меньше, чем в этом году, а то и будет больше. Причем сохранение всех грантов на поддержку малых форм хозяйствования, то есть я имею в виду фермеров, вот, по нему даже с федерального бюджета запланировано выделение больше средств. Но все это мы сможем уже увидеть на стадии бюджета. Опять же, бюджет, особенно вторая часть бюджета, второе чтение, это расходная часть, там мы будем, конечно, пытаться отстаивать максимум для АПК Псковской области.
Понятно. А вот с точки зрения развития того самого сельского хозяйства, вот при разных руководителях региона у нас были популярны разные векторы направления развития. Да? Где-то занимались мы зерновыми культурами, сейчас занимаемся свиноводством, может быть, стоит куда-то переориентироваться, например, там, на развитие крупного рогатого скота или высаживать повсеместно рис или кукурузу. То есть вот есть у нас основания для того, чтобы пересматривать концепцию в этом направлении?
Безусловно, есть. Каждое время требует своих реалий. Если когда-то Псковская область была льноводческим регионом, производилось большое количество льна, и он пользовался спросом, безусловно, она была льноводческой. Потом у нас возник вопрос потребности там, молока. Но молоко всегда необходимо, и Псковская область всегда производила достаточно большое количество молока. Мы производим молока значительно больше, чем потребляем сама Псковская область. Вот. Сейчас там производится свинина, но если она пользуется спросом, и люди готовы покупать, почему бы ее не производить? Следующим этапом зерно. Ну, я за. Если это будет возможность производить, там, увеличить объем производства зерновых, так надо к этому стремиться. Я бы вообще ни в чем бы не ограничивался. Все-таки мы живем в рынке, что требует рынок, то и надо производить. Если возникнет необходимость, чтобы я на самом деле хотел вернуться к льну, я считаю, что этим тоже надо заниматься. Если мы сможем там, восстановить отрасль льноводства, я считаю, это будет большим-большим достижением. И для области в целом, если на это обратить внимание там, исполняющий обязанности губернатора, то это тоже будет достаточно серьезным шагом в развитии сельского хозяйства. Причем Псковский лен всегда ценился.
Ну,
а производить кукурузу и рис, наверное, это глупо. Ну, в этом году можно было бы и рис. Потому что
говоря,
в этом году залило все, поэтому может быть и рис.
Понятно. Спасибо большое. Программа наша подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы общались с Александром Братчиковым, генеральным директором Псковагроинвест, председателем комитета по АПК Псковского областного собрания депутатов. Обсуждали мы социально-экономическое развитие региона. Спасибо вам, Александр Николаевич.
Спасибо.
Да, посмотрим, какие будут дальнейшие действия в этом направлении.
Спасибо.
До свидания. Мы с вами услышимся в следующий вторник в это же время.
Экономика на Псковском эхе.